Читаем текст Священного Писания, Евангелия от Луки, 1 глава, 17 стих. «И предойдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Аминь. Мы потихоньку приближаемся к дням Рождества Господа Иисуса Христа, когда мы будем придавать этому событию особое значение, и будут торжественные богослужебные собрания. И прочитанный текст, он нас вводит вот в контекст вот этих предстоящих событий, которые отмечены на страницах Нового Завета, говорящие нам, каким образом или кто был провозвестником Господа Иисуса Христа, Его первого пришествия. И помимо пророков Ветхого Завета, мы здесь видим именно со страниц Евангелия от Луки, что Иоанн, он был не только родственником Иисуса Христа, по всей видимости, возможно, он был где-то троюродным братом, скорее всего. Но для нас важно не это. Писание указывает не на его родственные отношения, но на ту задачу, которую он должен был осуществить как пророк. И вот наблюдая или читая Священное Писание, можно наблюдать, что все такие очень важные эсхатологические события, то есть пророческие события, связанные с первым пришествием Христа, связанные с восхищением Церкви, связанные со вторым пришествием Христа, они тоже будут именно осуществляться или подготавливать и Церковь, и израильский народ в лице отдельных каких-то событий. Если восхищение Церкви провозвестником будет знамение Иисуса Христа на небе, то именно что связано с Израилем, то Бог пошлет 144 тысячи, и 7 глава книги Откровения говорит нам об этом, именно для израильского народа. Мы говорим, почему вот так? Потому что здесь вот этот текст говорит, дабы представить Господу народ приготовленный. То есть Бог посылать будет именно 144 тысячи непосредственно уже перед началом Великой Скорби. 11 глава книги Откровения говорит нам, что на земле будут два свидетеля. И вот сегодня, читая комментарии на Новый Завет или книгу Откровения, мы можем слышать и читать о том, что, скорее всего, это будет Моисей и Илия. Моисей почему? Потому что Моисей отражал период пророков, а Илия отражал, вернее, Моисей отражал период закона, а Илия – период пророков. И мы знаем, что во Христе Иисусе исполнился и закон, и пророки. И вот мы сегодня с молодежью говорили, и было сказано, что сегодня в той или другой степени Церковь исполняет функцию пророков. Если раньше Дух Святой сходил на отдельных личностей, они были особыми избранными сосудами, на них сходил Дух Святой, и их называли прозорливцами, их называли пророками, то всякий рожденный свыше человек является в той или другой степени пророком, может быть, не с такой большой буквы, как говорит нам Писание о Моисее или Илии, или о других пророков, но, имея Духа Святого, всякий рожденный свыше обладает этим духом пророчества. То есть говорить о Христе, понимать Священное Писание, оно открывается именно рожденному свыше человеку, в той именно вот истине, как оно излагается. Оставаясь во плоти, мы сегодня с вами являемся орудиями в руках Божьих, о чем мы и слышали, или можем являться орудием в руках Божьих, о чем мы и слышали от предыдущего брата. Так вот, речь идет не о родственных отношениях, а речь идет о том, что Бог поставил задачу, то есть Он должен был осуществить задачу как пророк. И мы читаем еще раз этот текст, 17 стих 1 главы Евангелия Луки. «И предойдет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». То есть вот сложная задача стояла, очень сложная задача стояла перед пророком Иоанном. Мы в народе нашем русском называем его Иоанном Крестителем. Но задача, которая стояла перед ним, она не заключалась только в том, что он должен был именно крестить. Это была одна из составляющих его положения как пророка. Но прежде всего он должен был возвратить, то есть его задача была возвратить сердца отцов детям, непокоривым образ мыслей праведников. И все это служило к тому, чтобы приготовить народ именно к пониманию или к принятию Иисуса Христа. И хотелось бы обратить сегодня наш взор на выражение вот этой одной из задач, как здесь сказано в этом 17 стихе. «И непокоривым образ мыслей праведников». Образ мыслей. Вот мы сейчас находимся здесь, в доме молитвы. Мы слышим хор, мы слышим проповедующих, и в нашем сердце, или в нашей голове, мы так скажем, наверное, сердце будет более правильной, есть мысли. И мысли у нас сегодня, возможно, могут быть разными. И, возможно, даже не здесь, на этом месте. И вот это выражение, или эта задача, поставленная перед Иоанном, и возвратить непокоривым образ мыслей. Вот эта фраза удивительная, образ мыслей. Что такое мысль? Владимир Даль дает такую характеристику, известный такой составитель или изучающий слово или значение слов. Он говорит так: мысль – это всякое одиночное действие нашего ума, нашего разума, нашего рассудка. И еще – представление чего-то в уме. То есть вот такую характеристику дает известный такой русский исследователь значения русского языка или слов в русском алфавите, языке. Вы знаете, читая Священное Писание, мы очень много раз встречаемся со словом «мысль» или «мысли», «мыслит», «думающий» очень и очень много раз. Даже трудно подсчитать, какое количество раз мы можем встречать вот такое выражение и вообще направление к тому, о чем мы сейчас рассуждаем. Священное Писание говорит, что вся атмосфера жизни нашей и ее проявление выходит из сердца человеческого. И вот тексты подтверждают вот эти мысли, которые мы сейчас говорим вслух с вами. И Евангелие от Матфея, 15 глава, 19 стих говорит так. Христос говорил: «Ибо из сердца исходят злые помыслы». А Марк еще более, так знаете, глубже как бы касается этой мысли Иисуса Христа или слова Иисуса Христа и говорит: «Ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят помыслы». Он там говорит «злые помыслы». То есть мы можем так сказать, что атмосфера жизни, ее проявление выходит из сердца человеческого. Священное Писание говорит, что после грехопадения мысли человека были испорчены грехом. И мы знаем, что одна из причин потопа на земле как раз было то, что Бог делает такое заключение о человеке, почему он навел потоп на землю. Два раза в 6 главе и 8 главе книги «Бытие» говорится об этом. Я прочитаю из 8 главы такие слова 21 стиха, с 20 стиха. «И устроил Ной жертвенник Господу», 8 глава Бытие, «и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я это сделал». То есть помыслы сердца нашего, сердца, мысли. То есть мы видим такое, что именно грехопадение испортило нас. И нам трудно сегодня даже представить, вообще, о чем думали, о чем мыслили Адам и Ева, находясь в Эдемском саду, о чем мечтали ли они о чем-то или нет, нам вообще неизвестно. Но нам только дает понять Священное Писание, что вот характеристика наших мыслей, вот такова она была. И причиной потопа как раз послужило то, что помыслы человека, они были зло во всякое время. То есть они привели к таким действиям, что Бог уже не мог терпеть. Но кто из нас пережил рождение свыше? И Дух Святой, мы можем сказать сегодня, направляет мысли наши к другому, к вечному. Мы в нашем внутреннем человеке можем обратить внимание, у нас идет постоянная борьба в уме нашем, и начинается она из сердца. Мысли, они иногда не дают нам покоя, они иногда даже преследуют нас. И вот мы обращаем внимание и говорим, что «но кто пережил рождение свыше, Дух Святой направляет мысли такого человека к вечному, к святому, чистому». И Павел это подчеркивает такими словами в послании к Колосской церкви, 3 глава, 1 и 2 стих. Он говорит так: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, а горнем помышляйте, а не о земном». То есть Дух Святой здесь говорит нам сегодня, верующим, рожденным свыше, о чем мы призваны мыслить, о чем призваны думать, о горнем, а не о земном. И вот когда мы слышим это слово, какое оно вызывает реакцию в нашем внутреннем человеке? Чем больше мы озабочены, земным или небесным? Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. Горнего ищите. И там эту мысль дальше Павел приводит к тому, что и когда Христос – жизнь наша, то тогда и мы явимся с Ним во славе. Только тогда, когда образ мыслей наших будет направлен именно вот к этому святому. Это была непростая задача пророку Иоанну, данная Богом. За многие столетия сложилась определенная традиция в канонах или заветах, или даже законах, которые не Бог устанавливал. И мы знаем со страниц Евангелия, что Христос неоднократно, как бы, знаете, обличал фарисеев и говорил им, что вы правило на правило. И многое он говорит, что вы во что превратили? Вы вроде бы внешне такие благочестивы, а внутри вы, говорит, гробы окрашенные, вы мертвые. То есть мысли... И, вернее, то действие или ту задачу, которую Бог ставил Иоанну, это была непростая задача. Мы бы так сказали нашим современным языком, поменять мышление человека религиозного того периода времени. Но мы видим с вами, что Дух Святой сегодня направляет наши мысли к вечному. Наша жизнь, она окружена обстоятельствами. И в той или другой степени мы можем сказать, что вот эти обстоятельства, они отражаются на нас и раскрывают то, чем мы с вами живем. Обстоятельства. И вот в этих обстоятельствах наши мысли. И мысли играют в этом немаловажную роль. Они влияют на нас. Они оказывают на нас определенное действие, и одновременно же по нашим поступкам показывают нам, кто мы есть на самом деле. И удивительно, что мы иногда можем слышать такое выражение. Ты знаете, я, говорит, так, да я вроде этого не хотел делать. Да вот мысли такие меня окутали или меня побуждали. Мы еще немножко некоторые тексты Писания приведем на этот случай. Но я хотел обратить наше внимание, что мысли играют немаловажную роль, они влияют на нас, и они как раз показывают то, что мы есть на самом деле. И вот в книге Притчи, 23 глава, Соломон пишет так об этом, с 4 стиха. «Не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и как орел улетит к небу». И дальше. «Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомствами, лакомыми явствами его, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь, пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобой. Вот когда читаешь этот текст, я так вот думаю вслух. Хорошо, что я не знаю ваших мыслей, а вы моих. Правда хорошо? Но когда мы попадаем в какие-то обстоятельства, и вот этот текст говорит нам о том, что озабоченность появляется в мыслях, которые потом побуждают к действию. То есть мы видим здесь текст, говорит о завистливом человеке. То есть что-то подтолкнуло этого человека пригласить того, о котором он здесь, которому он завидует. И Дух Святой через именно Соломона предупреждает этого человека. То есть есть взаимность понимания вот этого состояния или вот этого периода взаимоотношений двух людей. Обратите внимание, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. И вот тогда что мы скажем за себя? Какие наши действия, вернее, какие наши мысли, такие наши действия. Ведь это так, братья и сестры. Именно озабоченность появляется и происходит в мыслях, которые побуждают нас к действию. Несколько раз в Священном Писании говорится, что мысли наши суетны, и что Бог не так думает, как мы думаем. Есть такое прямое выражение в Священном Писании, что да, мысли наши суетны, говорит Господь. Вы мыслите не так, как я. Вы не так думаете. И вот с этих размышлений возникает вопрос, а можно ли вообще контролировать наши мысли, свои мысли? Можно ли ими управлять? И вы знаете, Священное Писание говорит «да». И вот я хочу прочитать один текст, и не только один. В 16-м псалме 3 стих говорит, Давид говорит за себя, «От мыслей моих не отступают уста мои». Это очень такое, знаете, осознанное заявление. Это некоторый вызов сегодня мне и тебе, брат и сестра. От мыслей наших. Что происходит? Отступаем ли мы? То есть в его положении того периода, если вы почитаете этот псалом, почитайте дома, он говорит о том благоговении Давида пред Богом, о его молитвах, и он в этой молитве своей говорит, «От мыслей моих не отступают уста мои». Я как-то недавно слышал, один брат говорит, «Думаем одно, говорим другое, а делаем третье». И если вот так вот себя, ну, просто проконтролировать, ведь так оно и есть. Так оно и бывает. В книге пророка Захарии пророк советует, дети, Бог, вернее, через пророка советует детям своим следующее. Он говорит так, «Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу», говорит Господь. То есть вот эти стихи Священного Писания ведут нас к тому, что мы вправе контролировать наши мысли, мы вправе управлять нашими мыслями. То есть человек имеет власть контролировать и не давать им, то есть мыслям, проявляться, особенно в злом. В добром это замечательно, но именно в злом. Я хотел бы привести один пример, хотя их очень много в Священном Писании. Давайте вспомним Анания и Сапфиру. Помните, да? Первая церковь, 4 глава, 5 глава книги Деяний святых апостолов. Люди, которые пришли к Господу в такой внутреннем подъеме, они продавали свои имения и делили между собой все. Все было общее. Нам сегодня трудно представить вот дух того времени Первой апостольской церкви. Это было замечательное время. Но и вместе с тем, в этом таком, знаете, равных правах, в равном пользовании того, что было, враг находит людей, которые попадают под его обольщение. И вот когда случается эта история, Анания и Сапфирой сказали апостолам одно, а сделали другое, Дух Святой через апостола Петра спрашивает Ананию, 5 глава, 3 стих. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Не ваше ли это было?» Он говорит дальше. «Не твое ли это было? Для чего ты допустил сатане мысль дать?» Вот этот текст тоже говорит о том, как бы, знаете, вот такой вызов или обличение Анании через Петра дает нам понять, что вправе были распоряжаться они сами своей недвижимостью или своей собственностью. Но вот враг дал такую мысль, и они ухватились за эту мысль. Скажем так, а сделаем вот так. А закончилось чем? Мы с вами хорошо знаем. Знаете, вот так вот размышляя об этом примере, я задаюсь вопросом: а сколько бы нас было сегодня, если бы вот так Дух Святой действовал, как тогда? Сколько бы нас осталось сегодня, если бы Дух Святой действовал так, как тогда? Сегодня, братья и сестры, мы не те, которые были в первом веке. И послание к Ладыкийской церкви в книге Откровения говорит, что мы хвалимся собой. Мы хвалимся, что мы такие богатые, именно духовно. Мы хвалимся тем, что мы видим. Мы хвалимся чем угодно. А Дух Святой говорит: бедный ты, не видишь и не слышишь. Я стучусь, а ты не слышишь. Я пытаюсь тебе открыть глаза, а ты не видишь. Он говорит: помажь глаза твоей глазной мазью. Помажь, то есть загляни в Священное Писание, исследуй его, открой свое сердце Господу и будь как Давид: от мыслей моих не уходили и уста мои. Это очень серьезное заявление нашего брата Давида. То есть это говорит о том, все это говорит о том, что мы вправе управлять нашими мыслями. Да, мы скажем: хорошо, что мы не знаем мысли друг друга, но Бог знает, Бог знает. И мы вправе контролировать наши мысли. И только тогда, когда мы проверим свои мысли, остановимся, сделаем некоторую оценку, тогда только после этого можно приводить в действие эти мысли наши или не приводить. Но если мы сегодня обратим внимание, то некоторые действия наши, они могут быть, знаете, такими резкими. Почему? Потому что обстоятельства так. Мы вышли из себя. И если так вот подумать, когда это вдруг происходит, ох, как много дров мы можем наломать в своей духовной жизни. Ох, как много дров мы можем наломать в своей духовной жизни. Поэтому мы видим из этих текстов, что Дух Господень говорит нам сегодня, что у нас есть такая власть, есть такое право контролировать свои мысли, проверять их и только после этого производить действие. Конечно, если они чистые, то и действия будут наши чистыми. А если они греховные, то и действия их таковы. Я хочу привести один библейский пример, на мой взгляд, очень поучительный из жизни царя Давида. Его жизнь, она была удивительна. Мы знаем этого мужа Божия, мы часто восхищаемся им, но он был человеком, подобным нам. И его испытания, которые Бог допустил в его жизни после того, как Самуил возложил елей на него и избрал его быть царем Израиля, мы знаем, что Саул преследовал его. И вот удивительный такой момент произошел в его жизни. Однажды он настолько, видно, устал от всех этих гонений, преследований, постоянно быть в напряжении, не знать ни дома, скитаться. И вот 27 стих, 27 глава 1 книги Царств говорит нам: «И сказал Давид в сердце своем: когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». То есть пришла ему мысль. Он сказал не вслух, он сказал в сердце своем. То есть мысль. И он встал и отправился самых 600 мужей, бывших с ним, к Анхусу, сыну Мааху, царю Гефскому. И жил Давид у Анхуса в Гефе, сами люди его, каждый семейством своим, Давид и обе жены его. И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, и не стал он более преследовать его, искать его. И сказал Давид Анхусу: «Если я обрел благоволение в очах, в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов». И вот мы знаем эту историю, читая до конца эту книгу «Царств», можно видеть, что получил он город Сигилак такой, есть вот в этой части, южной части Израиля. Он получил этот город. И вот однажды произошло такое событие, когда филистимляне пошли войной на Израиль. И вот Анхус говорит Давиду, что и ты пойдешь со мной в моем ополчении. И вот если читать этот текст, то мы можем обнаружить с вами, что Давид, в общем-то, Давид с ревностью такой откликается на призыв этого Анхуса. И вот что дальше происходит, 29 глава. «И собрали филистимляне все ополчения свои в Афеке, а израильтяне расположили станом у источника для чтобы Изриели. Князья филистимские шли сотнями и тысячами, Давид же и люди его шли позади с Анхусом. И говорили князья филистимские: что это за евреи? Анхус отвечал князьям филистимским: разве вы не знаете, что это Давид, раб Саулу, царя израильского? Он при мне уже более года, и я не нашел в нем ничего худого со времени его прихода для сего дня. И вознегодовали на него, то есть на Анхуса, князья филистимские, сказали ему князья филистимские: отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтобы он не шел с нами на войну и не сделался противником нашим на войне. Чем он может умилостивить господина своего, как не только головами сих мужей?» Не тот ли это Давид, они говорят, которому пели в хороводах, говоря: «Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч». И призвал Анхус Давида и сказал: «Жив Господь! Ты честен в глазах моих. Приятно было то, что ты входил и выходил со мной в ополчение, ибо я не заметил в тебе ничего худого». И вот если дальше читать, то Давид говорит: ну как же, я ж тебе, понимаешь, ты мне такое добро сделал, я готов с тобой идти вот туда, чтобы убивать братьев своих. Вы знаете, он готов был идти на эту войну. Мы говорим сегодня, мысль, которая пришла к Давиду, и который он осуществил, пошел к врагам народа израильского, к ровным, так сказать, врагам, если так можно выразиться. Но к чему могло это привести? Привело к тому, что он уже пошел. И это милость Божья, что князья филистимские обратили на него внимание и сказали: ты что, Анхус, да кто с нами идет? Ты же видишь, чем это может закончиться. И вы знаете, вот давайте вдумаемся, а если бы Давид пошел, и если бы не было этого препятствия, что было бы? Как мы думаем? Естественно, война. Естественно, Давид обнажил бы свой меч против братьев своих. Не мог он этого не сделать. Что за этим стоит? Мысль, что когда-нибудь найдет он меня и убьет, лучше я уйду. Здесь нет Бога, здесь есть человеческая мысль. Дальше. А если бы он пошел, будучи уже избранным Богом, Божьим сосудом, если бы он пошел туда, что вызвало бы это в народе израильском? Что они разве бы не знали, что Давид был с филистимлянами, и он убивал братьев своих? То здесь бы была бы человеческая сторона отчасти, что Израиль, израильтяне, евреи отторгли бы Давида как царя. И вот здесь, на мой взгляд, открывается одна тоже мысль. Сатана хитрый. Написано в послании к Ефесянам: по хитрому искусству обольщения. То есть он обольститель древний. Он дал эту мысль Саулу, Давиду. Ему нужно было уничтожить Давида, то есть не дать Давиду взойти на царский трон. Почему? Да потому что семя в семени Давидовом было обетование, что через него произойдет Мессия. И мы иногда говорим, а может ли сатана знать наши мысли? А вообще может ли он знать Священное Писание? Что-то может, а что-то нет. Но вот в этом случае он знал, и он хитро подошел к Давиду и сказал: слушай, если ты не уйдешь, убьет когда-нибудь тебя Саул. И он пошел. Он дал мысли движения. И сатана преследовал цель, когда Давид пойдет, точно узнает, и никогда ему не быть царем. Даже если бы Саул тогда в этой войне-то, он и погиб, мы знаем с вами, он и погиб. Но если бы Давид принял участие, народ отверг бы его как царя. Поэтому после этого, когда вот так вот Бог милостью своей через Анхуса дает вот такой, знаете, отворот-поворот Давиду, и он возвращается в свой город, что произошло там? Я просто рассуждаю с вами вслух, это мои тоже мысли. Посмотрите, как только охрана снимается с города Сигилака, сатана возбуждает амаликитян, и они приходят и завоевывают город, его сжигают, 30 глава книги царств, первой книги царств, и всех забирают в плен. И что происходит? Давид, отчасти, может быть, не уничиженный, но возвращается в Сигилак и обнаруживает, что нет никого. Нет никого. Что происходит дальше? Здесь мы читаем. «И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их, и дочери их взяты в плен, и поднял Давид и народ, бывший с ним, вопли, плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида». И вот здесь интересная такая мысль. «Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и о дочерях своих». Первое смущение не было таким тяжелым, когда Анхус отказал ему, чтобы он не шел на войну. А вот это было написано «сильно был смущен». Вот когда размышляешь над этой историей Давида, то вот эти мысли приходят вот на сердце, которыми мы сегодня выражаем вслух. Но что дальше? Седьмой стих говорит 30 главы. «Но Давид укрепился надеждой на Господа». Целый год Давид не общался с Богом. Анхус сказал, что он со мной уже год, я за ним ничего плохого не заметил. Не было тесного общения с Богом. Мысль, которую допустил Давид, она могла привести его вообще к погибели. Сатана имел мысль через него не осуществить обетование Божие и не быть Давиду царем, но Бог, богатой милостью, по своей великой любви, возродил нас из мертвых к жизни вечной. Он возрождает здесь и Давида, он создает такую обстановку, и вот что удивительно, Давид, знаете, как будто вот остановился и стал думать, вообще, что случилось? Почему это все так? Что со мной? За что мы, правильно говорим, больше? Или почему? И вот эта обстановка, она побудила мыслить Давида правильно. Вернуться к Богу. Целый год он не имел общения с Богом. Такое общение, как он имел во время гонения Саула. Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего. Вот эта вот фраза, она вообще потрясает меня. Своего Бога. То есть здесь Дух Святой говорит на личные отношения наши с Господом. Не общие, как сегодня. Это хорошо. Но еще должны быть личные отношения с Господом. И сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову: принеси мне ефод. И принес Авиафар ефод Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря: преследуют ли мне это полчище, догоню ли я их? И сказано ему: преследуй, догонишь и отнимешь. А что мешало Давиду до этого сделать вот то же самое предложение священнику? Спросить его: а что ж скажет Господь? Идти ли мне к Анхусу? Уходить ли мне? Прятаться ли мне от Саула? Этого не было. А вот здесь вновь. Здесь вновь вот это, знаете, возрождение. и укрепился надеждой Давид на Господа. То есть он переосмыслил все свои предыдущие поступки. Можно по его последствиям или действиям понять, что он осознал свое недоверие Богу, и результат вот этого осознания он не заставил себя долго ждать. Он пригласил, он призвал имя Бога, и Бог сказал: «Иди, догонишь и отнимешь». Почитайте с 27 по 30 главу книги, первой книги Царств. Удивительное окончание вот того, той ошибки, и как Бог исправил ошибку Давида. И вот отсюда мы можем сказать, что правильные мысли ведут к правильным поступкам нас, как христиан, и к правильной жизни. Нам трудно понять, братья и сестры, порой природу мыслей. Но понять их, к чему они побуждают нас, мы вправе. Мы вправе. Поэтому, если нас преследует греховная мысль, ее нужно исповедовать пред Господом. Не думать, что ну пришла-ушла. Так она и бывает. Но иногда мысли бывают настолько навязчивые, что их нужно исповедовать. И вот удивительное находим мы ответ на наше размышление из 18-го псалма, когда Давид говорит: «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, от умышленных, обратите внимание, умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Братья и сестры, не будем думать, что мысль – это мысль, но если она навязчивая, если она преследует нас, ее нужно исповедовать пред Господом. Добрая она или худая, мы призваны вот по этому тексту попросить Господа, чтобы наши мысли были направлены только к святому. Итак, мы возвращаемся к Иоанну Крестителю. Когда мы смотрим на его жизнь, мы видим, что он определение, ту задачу, которую Бог ему поставил как пророку, выполнил. Слава Господу за это. Он прожил достаточно короткую земную жизнь в наших человеческих глазах, но в намерениях Божиих он выполнил то, для чего был призван. И вот это для нас очень ценно. Он приготовил народ израильский к тому, что за ним идет сильнейший его, как он говорил, как он умилялся и говорил, и смирялся, у которого я недостоин развязать ремень обуви его. Помните эту фразу, 4 глава Евангелия от Марка? Да, мы тоже с вами недостойны той благодати, данной нам Господом, что мы знаем Его как Господа и Спасителя. Но знаем ли мы и испытываем ли мы, что Господь ожидает сегодня от меня и тебя? Иоанн жил в преддверии явления Христа, первого его пришествия. И он был посланным пророком, и он выполнил свою задачу. И нам сегодня нужно жить мы живем сегодня, простите, в преддверии восхищения Церкви, и понимаем ли мы свою задачу? Для чего мы живем в это время? Какова моя и твоя задача от Господа? Вот что важно. Он призвал рабов своих и каждому дал талант. Одному один, другому два, другому четыре. И по прошествии времени призвал рабов своих и сказал: дайте мне отчет. Понимаем ли мы свою задачу, для чего мы живем и куда мы идем? Какова наша сегодня цель лично каждого и поместной церкви в частности? И предвидит пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоримый образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Апостол Павел эту удивительную мысль продолжает следующими словами в 5 главе 1 послания Фессалоникийцам: «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Аминь».